Здравствуйте, вы смотрите «Голос Америки». Это прямая трансляция на наших платформах и в социальных сетях. С вами программа «Дистанция», в которой мы обсуждаем журналистские расследования недели. Меня зовут Алексей Горбачев. Пишите в комментариях к эфиру, откуда вы нас смотрите. В этом выпуске мы поговорим об американских санкциях. Они привели к тому, что сотни танкеров, перевозящих почти 500 000 тонн российских нефтепродуктов, прекратили движение. С нашим гостем сегодня мы обсудим, как это скажется на мировых рынках и российском теневом флоте танкеров. Мы также поговорим о том, как фигуранты санкций, у которых есть активы в США, как, например, квартиры, пытаются выводить эти активы из зоны действия санкционных ограничений. Начнем с ситуации вокруг теневого танкерного флота. По данным на сегодняшний день, почти 500 000 тонн российских нефтепродуктов застряли на 65 танкерах, которые остановили движение после санкций, введенных США, выяснило агентство Рейтер. Санкции против теневого флота России были введены Минфином Америки в минувшую пятницу. Некоторые суда уже отправились обратно в российские порты, часть танкеров встали на якорь, в том числе близ побережий России и Китая. Как ситуация скажется на ценах на нефть и чем это грозит теневому флоту танкеров, мне рассказал автор материала, журналист Рейтер Джонатан Сол, с которым я поговорил вчера.
Первый вопрос. Какие именно аспекты санкций привели к тому, что танкеры были остановлены? И чем эти меры отличаются от предыдущих попыток западных стран ограничить экспорт российской нефти?
Волна санкций, введенных в пятницу, представляет собой своего рода шоковый комплексный пакет мер, направленный как на транспортировку нефти из России, но также и на страховые компании. Мы не видели такого уровня целенаправленных санкций против России со стороны США раньше. Ранее применялись различные меры, но ничего похожего на то, о чем было объявлено в пятницу. Как я упоминал, элемент вовлечения страхования важен. Одна из крупнейших российских страховых компаний «Ингосстрах» впервые попала под санкции США. Ранее она находилась под санкцией Великобритании и ЕС, однако более значимым фактором стала роль США. Кроме того, под санкции попали около 180 танкеров, часть из которых ранее управлялась крупнейшей российской танкерной компанией «Совкомфлот». Основное внимание уделено так называемому «теневому флоту», в который входят танкеры, которые сложно отслеживать. У них непрозрачные структуры владения и страхования, и практически вся информация о них недоступна. Такая непрозрачность позволяла России действовать гораздо свободнее. В последние дни мы наблюдаем, что танкеры вынуждены останавливаться. Ранее такое же происходило с санкциями против Ирана и Венесуэлы. Когда суда попадают под санкции, сначала они прекращают движение, пока не получат дальнейшие инструкции или не решат, что делать дальше. Именно это мы и увидели. Примерно треть танкеров, попавших под санкции в пятницу, остановились.
На сегодняшний день есть ли какие-то обновления о статусе остановленных танкеров?
Я посмотрел последние данные сегодня утром и увидел, что некоторые из танкеров начали двигаться. Некоторые направляются в российские порты, например, в Балтийское море или на Дальний Восток, в сторону Находки. Некоторые из танкеров просто направляются в открытое море, включая двигатели, вместо того, чтобы оставаться на месте. Стоит также учитывать, что многие танкеры встали на якорь в открытом море. Причина в том, что санкции могли осложнить их заход в порты для стыковки и разгрузки грузов, которые они перевозят, или для перезагрузки на другие суда. В открытом море, то есть на международных морских путях, им проще оставаться на месте, ожидая дальнейших инструкций о том, что делать дальше, будь то распоряжение от их операторов или, в данном случае, от России, российских компаний или других участников, связанных с экспортом российской нефти.
Как задержка танкеров и санкции в нефтяной отрасли могут повлиять на способность России продолжать войну в Украине?
В понедельник Кремль заявил, что это может потенциально нарушить работу международных нефтяных рынков. Думаю, в краткосрочной перспективе это, безусловно, создаст дополнительные сложности для России. Однако поступающая информация свидетельствует о том, что это не приведет к полному прекращению экспорта из России. Также важно помнить, что санкции, введенные в пятницу, включают переходный период до марта, чтобы обеспечить постепенное сокращение части экспорта, который Россия успела наладить. Таким образом, можно ожидать постепенное замедление поставок. Судя по информации, которую я получил от своих контактов и коллег, Россия будет работать над планом Б, чтобы продолжать экспорт. Еще один важный момент заключается в том, что динамика экспорта российской нефти во многом зависит от мест добычи. Это может быть Арктика или другие районы, где Россия ведет добычу. Эти географические особенности напрямую влияют на способность используемых судов к транспортированию транспортировать нефть, а также газ.
Как ключевые торговые партнеры России, такие как Китай и Индия, отреагируют на санкции? Какую роль они играют в поддержании потока российского нефтяного экспорта?
На данный момент на Индию приходится примерно около 60% российского экспорта нефти, а на Китай – значительная часть остального. Сейчас они находятся в ситуации, когда действует переходный период до марта. Основной вопрос заключается в том, что произойдет после марта. Мы уже сейчас видим признаки опережающих закупок. Китай, безусловно, активно покупает, и, как я предполагаю, Индия, вероятно, также подключится к этому. Это означает, что они активно ищут нефть из других источников, пока не определятся с дальнейшими действиями. Уже зафиксированы поставки из таких мест, как Гайана. На этой неделе китайские покупатели начали активно бронировать танкеры, которые не находятся под санкциями, чтобы обеспечивать транспортировку грузов из других регионов, например, из Персидского залива. Новые направления, такие как Нигерия и Западная Африка, которые ранее не были приоритетными для экспорта в Китай и Индию, могут стать таковыми в ближайшее время, пока ситуация не прояснится. Еще один важный момент, Алексей. Мы не знаем, что произойдет на следующей неделе, когда Трамп вернется в Белый дом. Потенциально он может ослабить санкции или даже отменить их до того, как они вступят в полную силу. Он может инициировать процесс снятия санкций, но это займет много времени. Когда санкции вводятся, даже после их снятия, последствия для рынка сохраняются еще в течение нескольких месяцев. К марту, если он решит что-то предпринять, все это может повлиять на ситуацию. Если же он ничего не сделает, санкции начнут действовать в полном объеме. Все эти факторы крайне важны для оценок и решений покупателей российской нефти, особенно в Китае и Индии. Мы будем наблюдать за развитием событий в ближайшие дни и недели.
С самого начала войны Россия пытается обходить санкции. Как вы думаете, будет ли Россия пытаться рассматривать альтернативные маршруты или методы доставки, чтобы обойти эти конкретные санкции?
Да. Итак, я думаю, что с самого начала Москва ясно дала понять, что не признает западные или международные санкции. Так что в данный момент они, безусловно, будут искать другие маршруты и другие стратегии, как делали другие страны, которые пострадали от санкций, в частности, Иран и Венесуэла. Они придумали всевозможные методы – отключение транспондеров, изменение названий судов, названий компаний, что угодно, чтобы выиграть время для судов в открытом море. Я могу себе представить, что Россия также попытается максимально использовать Северный морской путь через Арктику для перевозки большого количества грузов. Проблема в том, что некоторые из российских цепочек поставок топлива могут быть нарушены из-за санкций, поскольку два ключевых производителя нефти базируются там. Одной из больших проблем с Арктикой также является то, что оттуда очень сложно транспортировать нефть. Нужен определенный вид танкеров, погодные условия там разнятся, и страховые соглашения тоже различаются.
Я хотел бы коснуться крупных российских нефтяных компаний, таких как «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Как они реагируют на американские санкции? Пытаются ли они переключиться на альтернативные рынки, например, внутренние?
Сложно понять, потому что мы все еще находимся в своего рода периоде ожидания. Насколько я могу судить, они определенно будут продумывать шаги по выходу из ситуации. Но, как я уже упоминал, в краткосрочной перспективе последствия проявляются только в сбоях поставок. И главный вопрос – если они не смогут экспортировать, что они будут делать? Придется ли им хранить нефть в хранилищах? У этого будут последствия в лице проблем с объемом хранилищ, которые есть у России, особенно в арктических районах. Потребуется использование танкеров, так называемых плавучих хранилищ для хранения нераспроданной нефти. Это становится более проблематичным в Арктике, потому что вам нужен определенный тип танкера.
В статье вы упомянули, что вырастет спрос на танкеры, не находящиеся под санкциями. Могли бы вы поподробнее рассказать об этом?
Да, я уже заметил признаки этого в последние несколько дней. Глобальный рынок нефтяных танкеров пережил значительный скачок. Тарифы резко выросли впервые за несколько месяцев. Влияние санкций уже ощущается, и произошло следующее. Существует спрос на нефть, и для ее транспортировки нужны танкеры. Поэтому покупатели ищут танкеры, не попавшие под санкции, чтобы их зафрахтовать, и мы видим растущий спрос на них. То есть, как мы уже отмечали, чтобы перевести нефть из одной точки в другую, необходимо нанять танкер, и в результате результате мы наблюдаем рост тарифов. Ожидается, что рост тарифов сохранится, по крайней мере, в ближайшие дни. Но что касается долгосрочной перспективы, это большой вопрос.
Спасибо, Джонатан. Вы ответили на все мои вопросы. Есть ли что-то, что вы бы хотели добавить? Или, может быть, есть темы, которые мы не обсудили, но вы считаете важными?
Да, думаю, интересно будет наблюдать за развитием событий в ближайшие недели, особенно в контексте стратегии США в отношении России. Байден предоставил будущей администрации рычаги воздействия для возможных переговоров с Россией касательно Украины. Определенно, это отразится на том, что будет происходить дальше. Но главный вопрос остается, что произойдет на нефтяных рынках? Увидим ли мы сильный ценовой шок? Если это произойдет, возможно, мы увидим реакцию других производителей, например, Саудовской Аравии, но это пока неизвестно. На данный момент все это остается под вопросом, и только время покажет.
В эфире был журналист агентства Reuters Джонатан Соул, с которым мы обсудили американские санкции, которые привели к тому, что сотни танкеров, перевозящих почти 500 000 тонн российских нефтепродуктов, прекратили движение. К другой теме этого выпуска. На прошлой неделе стало известно, что в США завершились юридические процедуры по конфискации 2 квартир в Майами, штат Флорида. Министерство юстиции США считает, что они принадлежали подсанкционному российскому бизнесмену Виктору Перевалову. Американские власти выручили около $2 млн на продаже конфискованной собственности. Ранее расследование «Голоса Америки» обнаружило, что Перевалову удалось продать другую флоридскую квартиру за считанные месяцы до своего попадания в санкционные списки, а его деловой партнер Валерий Абрамов передал свою квартиру в Майами не подсанкционной жене, вероятно, в обход экономических ограничений. Мы пытались связаться с Абрамовым и Переваловым, но они не ответили на запрос «Голоса Америки» с просьбой о комментарии. Но, как выяснилось, далеко не все активы, предположительно связанные с попавшими под действие санкций лицами, удалось конфисковать. И об этом я хочу поговорить с моим коллегой Мэтью Купфером, который детально разбирался в этой истории. Мэтью, привет!
Привет!
Мэтью, первый вопрос. Хочу спросить у тебя, рассказать подробности об истории с квартирами, связанными с Переваловым и Абрамовым. Но первый вопрос, а кто это вообще такие?
Да, Виктор Перевалов и Валерий Абрамов – это основатели компании «Акционерное общество ВАД», которое означает «высококачественные автомобильные дороги». Это компания, которая была основана в Петербурге и которая, по сути, судя по названию и по факту, строит автодороги. Эта компания и два основателя попали под американские санкции в 2018 году после того, как они получили контракт на строительство шоссе Таврида в аннексированном Россией Крыму. Но дело в том, что у них была недвижимость, то есть у этих двух мужчин была недвижимость в США, начиная, скорее всего, с 90-х.
А как вообще выглядят эти квартиры? Где это? На первой линии с видом на океан? Что это за жилые дома?
Да, это точно. То есть в этом судебном деле речь идет о 2 квартирах Виктора Перевалова в одном элитном люксовом здании, прибрежном здании в городе Бал-Харбор. Это пригород Майами. Это очень крутое место. В этом квартиры красивые, в этом доме есть и спортзал, и спа, и какие-то залы, другие залы для мероприятий. Это очень крутое место, квартиры, может быть, не самые огромные, которые могут быть, но все равно довольно элитные. И, по сути, они были куплены Переваловым в 2008 году, и после того, как он попал под санкции, он передал квартиры новой компании, новой фирмы, которая формально принадлежала его дочери, которая является гражданкой США и России, и еще на момент создания компании не была совершеннолетней. Несмотря на это, власти США считают, что настоящий конечный бенефициар этих квартир это Перевалов. И поэтому в феврале прошлого года Министерство юстиции США подало иск на конфискацию этих квартир. Эта процедура называется гражданская конфискация, на английском civil forfeiture. Что это означает? Это процедура, которая позволяет американским властям, правоохранительным органам конфисковать активы, которые были, скажем, причастны к нарушению закона даже без уголовного приговора против человека, который активно участвовал в нарушении закона, по мнению Министерства юстиции. То есть, по сути, это способ, который позволяет бороться с организованной преступностью, с наркоторговлей и на сегодняшний день с нарушениями санкций.
Очень интересно. Хотел тебя еще спросить, а почему в США не удалось конфисковать всю недвижимость, связанную с Абрамовым и Переваловым?
Ну, чтобы это понять, надо начать, наверное, с этих двух квартир, которые конфисковали. По сути, на момент наложения санкций на Перевалова и Абрамова, они принадлежали компании, которая, по мнению американских властей, находится под контролем Перевалова. Это дало повод подать иск на их конфискацию. Но были еще две квартиры. Одна у Перевалова, другая у Абрамова. За два месяца до того, как его включили в санкционные списки США, Перевалов продал эту третью квартиру, и это значит, что, по сути, он успел законно избавиться от этой квартиры. Ситуация с Абрамовым, с квартирой Абрамова, значительно более интересна. Дело в том, что спустя 4 месяца после того, как его добавили к санкционным спискам, он передал эту квартиру своей неподсанкционной жене. И это, скорее всего, и по мнению экспертов, является нарушением этих экономических ограничений и закона. Но проблема в том, что поскольку эта квартира была продана, насколько мы можем понять, людям, не связанным с Абрамовым и даже не с Россией, то очень трудно конфисковать ее. Может быть, и один эксперт мне рассказал, что, по сути, американские власти имеют право, законное право конфисковать квартиру, но такой вариант маловероятен, потому что они бы отобрали квартиру у совершенно не связанных с подсанкционными людьми людей. То есть обычные американцы или обычные владельцы квартиры перенесли бы ущерб от этого решения. Вот в чем сложность. И эта ситуация поднимает вопрос, который, скажем, уже давно висит в мире санкций и в мире противодействия, скажем, коррупции и отмывания денег, о том, кто несет ответственность за выполнение санкций. Потому что в законе о санкциях прописано не очень четко этот момент. Банки, согласно американскому законодательству, они должны проверять постоянно и быть уверены, что они имеют дело с деньгами людей, которые находятся под санкциями. Но эти ограничения, этот закон не распространяется на всех. Например, не распространяется на юристов, на компании, которые работают в сфере трестов, на риэлторов. И поэтому есть много случаев в финансовой или в деловой жизни США, где человек может заниматься бизнесом и не обязан знать, кто его партнер на самом деле или с кем он имеет дело. И действительно есть активисты, которые, и не только активисты, еще законодатели американские, которые продвигают эту идею, расширить законодательство, распространить эти обязательства на, скажем, на юристов, на продавцов искусства, например, на риэлторов. То есть это такой активный, важный момент в сегодняшней политике и в сегодняшней, ну, скажем, в мире общественности США.
Да, очень любопытная история. Я хотел еще, обращаясь к нашим зрителям, пишите комментарии и вопросы к нашему гостю, к Мэтью Купферу. Если у вас есть вопросы, касающиеся его расследования, я обязательно их задам. Мы находимся сейчас в прямом эфире. Хотел еще в заключение поговорить о другом расследовании, посвященном яхте Керимова. Ранее «Голос Америки» рассказывал, что американские налогоплательщики тратят около 740 тысяч долларов в месяц на содержание и страхование роскошной яхты «Амадея». Эту суперяхту, а рыночную стоимость которую которой оценивают 230 миллионов долларов, а правоохранительные органы США арестовали еще в 2022 году. И вот по данным представителей Министерства юстиции США, яхта принадлежала подсанкционному российскому олигарху Сулейману Керимову, близкому к лидеру России Владимиру Путину. Хотел у тебя, Мэтью, спросить, потому что ты следил за этой историей, а что происходит сейчас с этой яхтой? Ее, насколько я помню, не удалось продать. Из-за ее обслуживания, правильно ли сделать вывод, что за ее обслуживание по-прежнему платят американские налогоплательщики?
Ну, это действительно так, и это спорный момент в этом деле. В данный момент судебное разбирательство о конфискации этой яхты продолжается. Есть очень много подробностей, в которые мы не будем вдаваться сегодня. Но по сути ситуация такая. Американские власти утверждают, что эта яхта принадлежит Керимову, который находится под санкцией, если не ошибаюсь, 2018 года. Проблема в том, что появился другой олигарх, другой крупный бизнесмен, который не находится под санкциями, Эдуард Худайнатов, и он заявляет, что на самом деле он владеет яхтой. Американские власти утверждают, что он фиктивный владелец или прокси-владелец, на самом деле яхта принадлежит Керимову. Но надо это доказать в суде, потому что, по сути, невозможно конфисковать актив за нарушение санкций, если этот актив не относится к подсанкционному человеку. Судебное разбирательство, как я уже говорил, продолжается, но были какие-то ключевые моменты, о которых стоит поговорить. Во-первых, буквально, может быть, если я не ошибаюсь, 4 или 5 месяцев назад суд отказал американским властям в продаже этой яхты. То есть есть такая концепция, такое действие в этих судебных делах о конфискации. Иногда власти получают разрешение, Министерство юстиции получает разрешение на продажу актива до судебного решения. Почему? Потому что, особенно если это яхта, или, например, квартира, или дом, нужно ухаживать за этим активом, нужно платить за ремонт, за разные процедуры по, ну, например, за страховку. И американские налогоплательщики за время этого процесса над яхтой, предположительной яхтой Керимова, уже заплатили, по оценкам американской газеты Washington Post, 30 миллионов долларов. Правда, стоимость яхты оценивается, ну, примерно, то есть в своем расследовании писали 230 миллионов долларов, а Washington Post приводит другую цифру, 300 миллионов долларов. То есть это очень ценный актив, и в принципе, даже если США потратят, скажем, 60 миллионов долларов на уход за яхтой, но в конце концов конфискуют яхту, то в принципе они получат выручку от этой процедуры. Но по факту они хотели избавиться от яхты, превратить яхту в наличные деньги, и потом эти деньги стали бы объектом судебного разбирательства, и американским налогоплательщикам не пришлось бы дальше платить за уход яхты. Американский суд отказал Министерству юстиции в этой продаже. При этом, если вернуться к делу о квартирах Перевалова, решение было противоположным. То есть после того, как Министерство юстиции подало иск о конфискации двух квартир, дочь Перевалова заявила о праве собственности на эти квартиры. То есть, по сути, она заявила, что я являюсь настоящим владельцем, а не мой отец, по сути. И то есть было судебное разбирательство. В определенный момент она договорилась, судя по судебным документам, с Министерством юстиции о продаже квартиры. Они договорились продать квартиру. Получили примерно миллион 800 тысяч долларов от продажи квартире одной компании, и потом эти деньги стали объектом судебного спора. Но позже, по причинам, которые не полностью понятны, дочь Перевалова отказалась от своего иска. В судебных документах было написано, что власти США урегулировали претензию истца, то есть дочери Перевалова, в отношении недвижимого имущества. И, по сути, дело было решено буквально на прошлой неделе. Было подтверждено судом решение о конфискации этих двух квартир.
Очень интересно. Спасибо большое, Мэтью, что пришел сегодня к нам в прямой эфир. У нас в эфире был мой коллега Мэтью Купфер, который рассказал о журналистских расследованиях, которые мы в том числе публикуем на сайте голосамерики.ком. Вы можете подробнее почитать о том, о чем рассказывал Мэтью. А наш прямой эфир сегодня на этом заканчивается. С вами была программа «Дистанция», где мы рассказываем о самых интересных журналистских расследованиях. Провел ее для вас Алексей Горбачев. До встречи на следующей неделе.